Глава 72. Йона вел БМВ Эрика к центру Стокгольма. Он ждал звонка от Аньи Ларсон из управления уголовной полиции. Бедро болело, и Йона взял с собой палку. Он миновал Глобен и уже направлялся к туннелям, когда зазвонил телефон. Пощелкивая ногтями по клавиатуре, Аня сообщила, что пока ничего не нашла.
«В наших базах зоны нет и никогда не было»,
— словно сдаваясь, сказала она. «Это место может называться как-то иначе».
«Я нажала на пограничный контроль, отдел разведки, компьютерщиков и наружное наблюдение. Я начала задавать вопросы на множестве чудесных форумов, а также очаровательным секс-посредникам».
«Можешь связаться с Миланом?»
«Лучше бы не делать этого»,
— честно ответила Аня. В окнах машины свистнуло, когда Йона въехал в узкое горло туннеля. Свет на потолке и вдоль стен бил в глаза, голос Ани пропал.
«Я должен найти Рокки Чёрклунда», — сказал Йона, не зная, не прервался ли разговор.
«Подожди у дверей»,
— голос Ани донесся откуда-то издалека.
«Я спущусь и...»
Разговор прервался. Йона углубился в туннель, думая о том, что ему рассказал Эрик. Через 10 минут он остановил машину на крутом склоне у парка, взял палку и спустился к освещенному входу в управление уголовной полиции. За стеклянными стенами Марго прошла мимо лифтов и, тяжело ступая, направилась ему навстречу.
«Я случайно услышала, что Аня устраивает тебе встречу с Миланом на лестнице под Барнхусбрун», — сказала она.
«Тебе придется держаться на расстоянии».
Они вместе прошли по Бергсгаттен, мимо закрытого фасада бассейна Крунбергсбадет и широких решетчатых ворот тюрьмы.
«Когда мне вернут пистолет?» — Йона шагал, опираясь на палку.
«Мне даже разговаривать с тобой нельзя», — объяснила Марго.
Теперь они находились в старой части здания, где располагался кабинет полицмейстера Лена. Марго рассказала, что Бьорн Керн начал говорить. Как и предвидел Эрик, гипноз дал результат, и у полиции появился ключ, благодаря которому можно, хоть и с трудом, выявить логическую последовательность в воспоминаниях тяжело травмированного Керна.
Бьорн говорит, что когда он обнаружил жену, та сидела на полу с прижатой к уху рукой.
«Тот же почерк», — кивнул Йона.
«У нас нет ничего, кроме этих убийств и характерной манеры действия. У нас накопилась чертова туча загадок, но до сих пор нет ни одного ответа».
Они по диагонали пересекли Ротхус-Паркен. Йона хромал, Марго обеими руками обхватила огромный живот.
«Видеозаписи, сделанные через окно, — ключевая деталь», — сказал наконец Йона.
«Ты думаешь, я увязла?» — призналась Марго и искоса посмотрела на него.
В кронах блестящих серых от влаги деревьев виднелись желтые листья. Йона размышлял о том, что убийца, вуайерист, сталкер, который знакомится со своими жертвами, а съемки обрамляют какую-то повторяющуюся ситуацию из его жизни.
«И руки», — пробормотал он.
«А что за хрень с руками?»
«Не знаю», — ответил Йона, думая, «а может, руки должны привлечь внимание к определенной части тела?»
Украшение с Сатурном забрал у Марии вовсе не Филипп Кронстедт, а преступник с камерой, которого Филипп мельком видел в саду под дождем. Возможно, украшение в языке и послужило причиной, по которой проповедник вошел в дом, спровоцировал возбуждение, и это заставило сталкера перейти границу. Они прошли мимо 7-Eleven и газетных анонсов, где предполагалось пройти тест и узнать, психопат ли твой начальник. Йона подумал, проповедник убил женщину, забрал украшение и отметил место, особым образом расположив руки жертвы, так, чтобы мы поняли, в чем ее вина. Табличка с изложением вины, вроде той, что висела над распятым Христом. Ребекка Хансен сидела, положив руку на горло. Руки Марии Карлсон были во рту. Рука Сусанны Керн прижата к уху. Руки Сандры Лундгрен — на груди.
«У каждой из них он что-то забирал. Или украшение, или что-то еще», — сказал Йона.
«Но почему?» — спросила Марго.
«Потому что они нарушили правила».
«Йона, я знаю, ты идешь собственным путем. Но если ты найдешь Рокки и добудешь какие-то сведения, будь добр, поделись со мной».
«Я позвоню тебе лично», — ответил он, помолчав.
«Каким ходом пойдет расследование, мне наплевать. Но я хочу остановить этого засранца, прежде чем появятся новые жертвы. И хорошо бы мне при этом не потерять работу».
Они прошли по Флеминг-Гаттен и приближались к месту встречи с Миланом. Йона попросил Марго не ходить дальше.
«Не подходи слишком близко», — напомнил он.
«Да кто этот хренов Милан?»
Милан обходил стороной полицейское управление 6 лет. Йона видел его один единственный раз на записи с камеры видеонаблюдения. Плашел засветился на фоне торопливой стычки в подземном мире. Он странно себя вел и выстрелил в спину какому-то человеку. Милан Плашел служил в отделе по борьбе с наркотиками, подолгу работал под прикрытием и имел обширную сеть информантов по всему Стокгольму.
«Он мастер своего дела», — пояснил Йона.
Ходили слухи, что у Милана ребенок от женщины из боснийской мафии, но правды не знал никто. Милан оставался темной лошадкой. Жизнь между двумя мирами, судьба агента под прикрытием, и тот факт, что никто не знал, чем он занимается, сделали его чужим для всех.
«На первый взгляд он может показаться безоружным, но у него наверняка под рукой Беретта Нано», — добавил Йона.
«Зачем ты это рассказываешь?»
«Затем, что он пожертвует нами, если наши действия будут угрожать его работе под прикрытием».
«Я должна испугаться», — поинтересовалась Марго.
«Милан особенный, и тебе стоит держаться на расстоянии», — твердил Йона.
Он оставил Маргу на другой стороне улицы и в одиночку двинулся мимо высоких домов, к ограде моста и вниз по каменным ступеням к широкому уступу, где обычно собирались наркоманы. В воздухе разливалась вонь застарелой мочи, земля была усыпана окурками и зелеными бутылочными осколками. Вдоль изогнутых стальных балок моста тянулся ряд торчащих гвоздей, мера против голубей, но все равно весь бетонный фундамент был покрыт пометом. По тротуару приближалась чья-то тень. Йона понял, что это Милан, прислонил палку к стене и стал ждать, когда Милан поднимется на выступ. У 30-летнего Милана Плашила была бритая голова и темные собачьи глаза. Худой, как подросток, одет в черный блестящий спортивный костюм и дорогие кроссовки.
«Слыхал я о тебе, Йона Линна», — объявил Милан и взглянул вниз, на воду.
«Мне надо найти место под названием «Зона».
«Ты обычно носишь 45-й,
Кольт Комбат».
«Ей нельзя стоять там, наверху»,
— Милан кивком указал на лестницу. Йона вздохнул. Он понял, что Марго все-таки пошла за ним, обернулся и позвал.
«Марго, спускайся!»
Марго посмотрела на них через перила, поколебалась и пошла вниз по ступенькам, держась рукой за перила.
«Зона?»
— повторил Милан.
«Это место, которое существовало 10 лет назад, вероятно, к югу от Стокгольма, но точно неизвестно».
«Можешь остаться там», —
сказал Милан, когда Марго уже почти спустилась.
«Там покупают тяжелые наркотики и секс», — продолжил Йона.
«Если я что-нибудь выясню, пусть меня поцелуют в губы», — улыбнулся Милан.
«Ладно», — согласился Йона.
«И она тоже пусть поцелует». «А в чем дело?» — спросила Марго и прищурилась на них. «Хочу, чтобы меня поцеловали», — объяснил Милан и ткнул пальцем себе в губы. «Ну нет», — рассмеялась Марго. «Тогда погляди на мою пипку», — серьезно объявил Плашел и спустил брюки и трусы. «Хм, как мило», — сказала Марго, не поведя бровью. «Я издеваюсь над тобой, поняла? Я тебя проверяю. Ты же из уголовки?» «Да». «Табельное оружие?» — спросил он, застегивая брюки. «Глок?»
Милан беззвучно рассмеялся и посмотрел вниз, на тротуар. Тучи мелких насекомых толклись в воздухе сбоку от лестницы.
«Единственное место, похожее на то, о котором ты говоришь, находилось в Бакарбю,
— сказал Милан, коротко глянув на Йону.
«Называлось «Клуб Нуар», но его уже нет. Для больших борделей это неподходящая страна и неподходящее время. Сейчас бордель — это квартира с парой девчонок из Восточной Европы. Все через интернет, множество звеньев, и ни на ком не лежит ответственность».
«Но это место существовало», — упрямо сказал Йона.
«Если и существовало, то до меня, потому что его больше нет. Нет его, никто не знает о нем».
«Кого нам спросить?»
Милан обернулся к нему. Его губы казались еще тоньше, под узкой полоской тени от усов. Маленькие, близко и глубоко посаженные черные глазки.
«Меня», — ответил он. «Если там можно купить героин, я узнаю, где это, если это не какой-нибудь русский анклавчик».
«Так где покупают героин?» — спросила Марго.
«Если не знать нужных людей, то это все равно, что ткнуть пальцем в небо. Словом, ничего не изменилось. Медбургер Платцен и Ринкебюцентрум работают. Сейчас много героина приходит. Афганского, но его фасуют несколько раз в разных странах. И опять все выходят сухими из воды».
Милан крепко потер под носом, сплюнул Маргу почти на туфли и повторил, что зона — выдумка.